Анна Вольская.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
В Москве сегодня дожди, температура воздуха плюс 19 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге без осадков плюс 22-24 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе специфика тактики международных террористов. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет Игорь Курдин, председатель петербургского клуба моряков-подводников. Тема нашей программы – шестая годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск». А сейчас к заявленному ранее материалу. О специфике тактики международных террористов мой коллега Андрей Шарый побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Ирина, эксперты отмечают, что, вероятнее всего, злоумышленники могли планировать использование какого-то принципиально нового способа или средства для совершения террористических актов. Значит ли это, что Аль-Каида придумала что-то новое для совершения терактов?
Аль-Каида тем и опасна и сложна, что она каждый раз придумывает что-то новое. Эти люди ищут где-то лазейку, смотрят где тот участок, которым они могут воспользоваться. Никто не мог предположить 11 сентября, что самолеты будут использованы в качестве оружия. Похоже, что даже это не одна ячейка, а что все-таки это небольшая сеть, потому что 21 человек сейчас арестован в ячейке. Чаще всего все-таки меньше. Они 4 человека, как предписывает руководство Аль-Каиды. Это учебник Аль-Каиды. Должно быть 4 человека. Не исключено, что в данном случае они сочли возможным, что использовать тоже слабину в системе безопасности самолетов, а именно, что можно проносить в самолеты? Жидкости. Конкретно речь идет о том, что на самолет пытались пронести какое-то жидкое химическое взрывчатое вещество. Таких веществ огромное количество. В руководстве Аль-Каиды, или скорее даже в энциклопедии террористической деятельности Аль-Каиды, один из 11 томов как раз посвящен химическим и биологическим соединениям и веществам. Эта энциклопедия была обнаружена в конце 2001 года.
Аль-Каида представляется в виде такого мрачного грозового облака мировой угрозы. Кто принимает решение о том, что там-то и там-то будет совершен террористический акт? Или все это инициатива на местах?
Ну, как сейчас считают большинство экспертов, все-таки какая-то шапка Аль-Каиды, она фактически уничтожена. Есть какое-то духовное руководство со стороны Усамы бен Ладена, но оперативного руководства фактически не существует. Но представьте себе вот эту сеть. Давайте будем говорить только о химическом и биологическом оружии. Уже установлено, что в Афганистане в течение ряда лет, начиная практически с 99 года, действовало 6 лабораторий. То есть это 6 лагерей, где готовились сотни людей. Готовились достаточно профессионально. Эти лаборатории пришли, 4 лаборатории пришли, оборудование из Арабских Эмиратов, 2 лаборатории из Украины в 99 году. Это сотни хорошо подготовленных людей.
С Ириной Лагуниной беседовал Андрей Шарый. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Зуихина спросила у горожан, верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты?
Не верю. Я живу в пригороде. Можно завести откуда-нибудь такую-нибудь взрывчатку, проехать на той же электричке до Московского вокзала и пройти, тебя ни один коп не тормознет, а где-нибудь здесь что-нибудь грохнут.
Я думаю, что нет. Хотя грамотная построена работа, конечно, может какой-то процент уменьшить, но полностью ликвидировать она не сможет никогда.
Спецслужбы предотвращают теракты процентов на 70. Они способны внести очень большой вклад в безопасность. Без них ситуация была бы более опасной.
Абсолютно точно. Если мы считаем, что мы в политике разбираемся, и в экономике, и прочее, в работе спецслужб разбираются только специалисты. Насколько она сейчас в мире и в России мобилизована и готова, нам трудно сказать. Существующие теракты особо нас не успокаивают, но ведь мы не знаем, сколько их могло бы быть.
Вряд ли. Пока ничего еще не делается. Все так же взрывается.
Конечно, они предотвращают, но еще все-таки в недостаточной степени. Что вот такой реальной борьбы с террористами, это вряд ли.
Да, из средств массовой информации мы слышим, да, о том, что спецслужбы работают. Теперь то, что в Лондоне сейчас делается, значит, я думаю, что это возможно. И наши спецслужбы тоже хорошо работают.
Я думаю, что многие из них даже выгодны спецслужбам для того, чтобы получать хорошие бюджеты. Почему такую мысль не допустить, в особенности, если ни для кого не секрет, что наш мир завязан на меркантильности отдельных людей или не отдельных.
Я думаю, что виноваты они, спецслужбы. Они их расплодили, этих террористов. А теперь все пожинают вот эти плоды. И что американцы, что англичане. Теперь эти же маджахеды, им же и в ответ.
Судя по тому, что происходит в мире, думаю, что они не могут предотвратиться, к сожалению, к большому, конечно.
Верю. Сейчас, скажем, в России посложнее немножко, квалификация утратилась у спецслужб. Наберутся опыта, конечно, могут, но для этого платить им надо.
Я думаю, что нереально это еще. Единственное, что если с помощью спецотрядов, которые, если на самом деле, существуют.
Верю. Я думаю, что наши спецслужбы не хуже английских. Путин уже дал добро. Не дай бог, где что случись, влетаем, захватываем и возвращаем. Так что все будет хорошо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в способность спецслужб предотвращать масштабные теракты.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовала Мария Зуихина. Далее в нашей программе обзор сегодняшней петербургской прессы. С ней вас познакомит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Теперь они точно не убивали таджикскую девочку. Под таким заголовком «Вечерний Петербург» комментирует вчерашнее решение Верховного суда, которое оставило без изменения приговор по делу об убийстве 9-летней Хуршиды Султоновой, отклонив кассационное представление прокуратуры Петербурга и жалобу родителей девочки. В марте этого года присяжные приняли по этому делу оправдательный вердикт. Обвиняемых признали виновными лишь в нападении на семью Султоновых и в хулиганстве. Газета приводит мнение адвоката потерпевшей стороны Наталы Пономаревой, которая заявила, что перед нашими присяжными нельзя оглашать и некоторые вещи и документы, потому что когда на протяжении всего процесса присяжные видят лица подсудимых и слезы их родителей, в присяжных может проснуться жалость, пишет «Вечерний Петербург». Событиям вокруг Эрмитажа посвящена редакционная колонка «В деловом Петербурге». Итоги проверки музеев страны, которую проведет специальная комиссия, создаваемая по поручению президента России, скорее всего, представят нашим глазам печальную картину. Проблема хищений вполне обыденна для всех российских музеев. С другой стороны, Эрмитаж находится на особом положении, поскольку финансируется из федерального бюджета. Директор музея Михаил Петровский очень хорошо лично знаком с федеральными чиновниками, и если бы он открыто заявил о проблемах Эрмитажа, связанных, например, с созданием описи музейных экспонатов, вряд ли ему отказали бы в дополнительном финансировании. Однако он почему-то этого не сделал, пишет «Деловой Петербург». И главная сегодняшняя и вчерашняя тема для всего мира, предотвращенные теракты на британских самолетах, нашла отражение и в петербургских газетах. Вчера из-за повышенных мер безопасности авиакомпания British Airways аннулировала два рейса между Петербургом и Лондоном. Не исключено, считает питерский коммерсант, что будут сорваны и сегодняшние рейсы авиакомпании. В свою очередь, Пулково, второй перевозчик, летающий из Петербурга в Великобританию, вносить изменения в расписание пока не собирается, пишет петербургский выпуск коммерсанта.
С обзором прессы вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании задержаны 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров. Россия предложила свой проект резолюции о гуманитарном прекращении огня в конфликте Израиля с группировкой «Хезболлах». В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. Президент России Владимир Путин распорядился провести комплексную ревизию музейного фонда страны после краж экспонатов из Эрмитажа и Российского госархива литературы и искусства. В России сегодня начинается очередной этап выплат компенсации гражданам, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. В Иерусалиме убит итальянский турист. На него с ножом напал молодой араб. Мотивы преступления неизвестны. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в четверг стали по меньшей мере 55 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет повтор вчерашней программы «Поверх барьеров. Российский час». Тема выпуска – 25 лет рок-группе «Урфин Джуз», кинофестиваль «Окно в Европу» и попытка языкотворчества от Михаила Эпштейна, выставка «Русский карнавал» и книга «Русский крест». Ведущая программы – Марина Тимашева. Слушайте сегодня в 14 часов по московскому времени. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Завтра, 12 августа, исполняется 6 лет с момента трагедии атомной подводной лодки «Курск», на борту которой в Баренцевом море погибли 118 человек. Изменилось ли что-нибудь в деле о гибели «Курска», выяснял петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Следствие завершено, уголовное дело закрыто, кого-то даже наказали. Но родственники погибших, многие военные моряки, до сих пор пытаются разобраться, что же произошло на самом деле, из-за чего это произошло и, главное, почему не удалось спасти тех, кто остался в живых после катастрофы. Снова и снова звучат требования вернуться к материалам следствия, назвать истинные причины трагедии, наказать виновных. Но, по мнению адвоката Бориса Кузнецова, представляющего интересы родственников погибших на Курске моряков, перспектив практически нет.
Здесь в российских судах ничего произойти не может, потому что по Курску принималось политическое решение. Здесь в России вообще ждать что-либо от власти, от судов невозможно, потому что и власти, и суды прячут настоящих виновников гибели Курска. Жду Европейского суда по правам человека.
Борис Кузнецов считает, что дело Курска было изначально, что называется, глухим, поскольку власти всячески старались спасти имидж военно-морского руководства. На следствие, на российский суд оказывалось огромное давление со стороны военной прокуратуры.
Бывший главный военный прокурор Савенков буквально вмешивался в судебные процессы по всем делам, которые шли параллельно с основным делом Курска. Принимали участие военные прокуроры, и даже сейчас, когда рассматривается, ко мне иск был предъявлен Калкутином, это главный судебно-медицинский эксперт Министерства обороны, дело рассматривается в Санкт-Петербурге, и там сидит представитель главной военной прокуратуры. То есть они держат это дело на очень жестком контроле.
Многие люди винят в происшедшей 6 лет назад трагедии руководство военно-морского флота. По мнению Бориса Кузнецова, именно адмиралы должны нести ответственность за случившееся.
Есть такой адмирал Попов, который сейчас заседает в Совете Федерации. Он когда-то сказал: «Я хочу посмотреть в лицо тому человеку, который виноват в гибели Курска». Вот я бы рекомендовал ему в зеркало посмотреть, потому что вина в первую очередь – это командование ВМФ России и командование Северного флота.
Заявил адвокат Борис Кузнецов.
Рассказывал Александр Дядин. Сегодня у нас в гостях Игорь Курдин, капитан первого ранга, председатель Петербургского клуба моряков-подводников. Также мы принимаем телефонные звонки от наших радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Игорь Кириллович.
Доброе утро, Дмитрий.
Завтра исполняется 6 лет со дня гибели Курска. Уже прошло время. Что-то изменилось с тех пор вот в отмечании этой годовщины? Как отмечают ее семьи погибших? Что будет происходить в Петербурге? Какие мероприятия?
Ну, завтра не круглая дата, завтра 6 лет. Но вот я обратил внимание, просто такое совпадение, что завтра суббота, так же, как и было 6 лет назад, все это произошло в субботу. И вот, готовясь к завтрашней печальной годовщине, мы вчера побывали на Серафимовском кладбище, где, как известно, у нас самое большое захоронение членов экипажа, 32 человека похоронены здесь, в Петербурге. И мемориал, кстати, в нормальном, хорошем состоянии, но уже по внешнему виду некоторых могил можно заметить, кто навещает эти могилы, кто уже стал, наверное, немножко и забывать. Дело в том, что мемориал изначально там была небольшая, ну, как бы недоделка, не довели до ума по проекту. Около каждой могилы должна быть такая угловая оградка, все это. И вот на 2/3 могил их есть, а на 1/3 их нет. Потому что как-то эти могилы какие-то немножко, так сказать, неухоженные, мягко говоря. Потому что даже у родственников, видимо, уже и боль прошла, и стали они потихоньку забывать. Я не осуждаю их за это. Многие из них уже вот из вдов создали свои новые семьи, начали рожать детей. Это нормально, это естественный жизненный процесс. Но вот такое несколько потребительское отношение, исходя из лозунга, значит, что нам все должны, а благотворительность, как известно, порождает иждивенцев, что и за могилой должны ухаживать, все. В клубе подводников изначально были аккумулированные средства, которые люди направляли с пометкой на увековечение памяти. Это всего-навсего была такая не очень большая сумма, 150 тысяч рублей, И мы в течение 2 лет обслуживали мемориал. Но, наконец, эти деньги, в общем-то, закончились. И фонд Курска, который был нами создан, но потом он от нас отделился, он это дело как бы проигнорировал. Они считают, что все должны им наводить порядок. Еще раз говорю, может, это звучит осуждающе, на самом деле это не так. Поэтому завтра, 12 августа, в 12 часов, в полдень, как и положено, и по православным обычаям, в Николо-Богоявленском морском соборе, как мы считаем, главном морском соборе России, соберутся родные, близкие, все, кто захочет туда. Друзья, подводники, все туда придут, и будет отслужено настоятелем собора, протоиереем, отцом Богданом, панихида по воинам море погибшим. Дальше мы все поедем на кладбище, где состоится возложение венков, и протоиерей Алексей Крылов отслужит уже за упокоенную литию прямо на этом мемориале. Как я вчера узнал от командования Ленинградской военно-морской базы, мероприятия воинского ритуала, как рота почетного караула и оркестр, по просьбе родственников отменены.
То есть церемония будет более скромной, чем обычно?
Да, да. Ну, я еще раз говорю, мне трудно, наверное, как и, ну, и многим из вас, вот понять, почему именно синдром Курска, вот 6 лет, у нас за это время были и гибель других лодок, и много других трагических событий, и они уже как-то из памяти выветрились, что ли. А Курск помнят все, и все это дело продолжается. Вот Борис Абрамович Кузнецов, который вот говорил передо мной, это тот адвокат, которого мы нашли, которого попросили, он взялся за это дело. И он с удивлением отметил, что когда его жалобу в Страсбургский суд приняли, но она оказалась там далеко не первоочередным делом. И он считает, что где-то 2-3 года минимум пройдет до того, когда ее примут к рассмотрению.
По поводу мемориала. Вы говорите, что были использованы деньги благотворительные, да, по большому счету. Государство или флот как-то помогают семьям? Что происходит вот в этом направлении? Может быть, государство должно давать какую-то небольшую сумму?
А вы знаете, это общая проблема. Дело в том, что, конечно, члены семей погибших на Курске получили беспрецедентную компенсацию. И не знаю больше ни одного такого случая, когда погибшие, семьи погибших военнослужащих такое получали. Но они получили вот эти все выплаты из благотворительных фондов, в том числе из нашего. И был, как считается, по указанию президента создан фонд, благотворительный фонд, значит, поддержки семей погибших военнослужащих. Он сейчас существует в Москве. И тогда компенсация каждой семьи была, составляла 720 тысяч рублей, что там по тем временам порядка 25 тысяч долларов. Вот. А государство они получили. От государства они получили, пожалуй, только что квартиры. Вот. Но это все было делалось, естественно, под контролем государства. И в дальнейшем им были назначены пенсии по случаю потери кормильцев, которые сейчас индексируются, и здесь у нас в Петербурге принят специальный закон для семей погибших военнослужащих, не только Курска, специальная доплата, значит, выделяется, и этот закон, слава богу, уже заработал. И вот сказать, что семьи Курска что-то недополучают, нет. А вот с мемориалом дело обстоит так, как у нас во всем городе. Единственный мемориал в городе Санкт-Петербурга – это Пискаревское мемориальное кладбище, которое финансируется в достаточной степени, не знаю, там из городского бюджета это точно. Все остальные мемориалы находятся непонятно как бы и выделяется там 30 копеек на квадратный метр. То есть это на эти деньги, и если у афганцев есть мемориал, значит, они им занимаются. У нас есть Курск, значит, мы им занимаемся. То есть это проблема в масштабах как бы города.
Ну, для многих родственников и семей погибших важнейшим вопросом долгое время был вопрос, кто же все-таки виноват в том, что случилось. И многие, например, в какой-то момент смирились с решением суда и с ходом следствия, многие не смирились и пытались добиться правды. Сейчас как обстоит дело после того, как дело уже закрыто и решение принято, по крайней мере, на официальном уровне? Группа какая-то людей продолжала еще какое-то время попытки бороться. Вот сейчас, когда дело в Страсбургском суде, и могут пройти годы, да, прежде чем что-то случится. Что происходит в этом?
Дело в том, что вот когда мы пригласили адвоката Бориса Абрамовича Кузнецова, я считаю, это был очень удачный выбор и грамотное с точки зрения моей, как, может быть, бывшего командира лодки, решение перевести вот эту всю борьбу, значит, на правовое поле через суды, все как положено. Мы не устраивали ни одного пикета, значит, никаких забастовок, ни лежачих, ни ходячих. Чем мы действовали так, как у нас вот в демократическом обществе, как должно быть. Мы прошли здесь все инстанции, все судебные, после того, как здесь закончили, мы вот перешли, значит, к жалобе в Страсбургский суд. Почему я говорю «мы»? Потому что никогда клуб подводников не отстранялся. И вот...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Игорь Кириллович, в репортаже прозвучала фраза о том, что это решение суда было политическим, ее сказал адвокат Борис Кузнецов. Что это значит, политическое решение?
Знаете, это мнение Бориса Абрамовича, я с ним не совсем согласен. Я считаю, что, и Борис Абрамович сам часто так говорит, следствие, вот те следователи, которые проводили, всех тех, кто привлекался в качестве экспертов, они выполнили свою работу честно, добросовестно и профессионально. Другое дело, вот когда читаешь материалы дела, вот все становится, значит, да-да-да так, и вдруг вывод, который, ну, скажем так, не соответствует тому, что ты читал только что перед этим.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, а в 11 часов в эфир выйдет программа «Час прессы». В последнее время все чаще раздаются призывы внести изменения в Конституцию Российской Федерации, не только для третьего срока Владимиру Путину. Можно и надо ли менять Конституцию? Какие недостатки и достоинства существуют у Конституции нынешней? Об этом и многом другом в беседе президента Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Нарышкиных, главного редактора журнала «Адвокатский Петербург» Константина Федорова, адвоката Вадима Козлова и журналиста Николая Ломова. Ведет программу Виктор Лизунков. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Великобритании задержаны 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров, направляющихся в США. О личности арестованных информации нет. Следствие считает, что теракты планировалось совершить с помощью жидкой взрывчатки, которую смертники должны были пронести на борт в ручной кладе. Израильская авиация нанесла новые удары по предполагаемым объектам группировки «Хизбаллах» в пригородах Бейрута и на севере Ливана. Сообщается по меньшей мере о 5 погибших. Совет ООН по правам человека обсуждает сегодня на специальной сессии в Женеве военную операцию Израиля в Ливане. Ряд мусульманских стран-членов Совета выступили с призывом осудить бомбардировки, жертвами которых становятся мирные жители. Группировка «Хизбаллах», обстреливающая израильские города, в проекте резолюции не упоминается. В Нижнем Новгороде при проведении ремонтных работ в здании, которое сейчас не эксплуатируется, рухнули межэтажные перекрытия. В результате 2 человека погибли, 5 госпитализированы. В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. По данным следствия, командир роты железнодорожных войск избил рядового Дмитрия Пантелеева. От полученных травм Пантелеев умер в больнице. Президент России Владимир Путин распорядился провести комплексную ревизию музейного фонда страны после краж экспонатов из Эрмитажа и Российского госархива
литературы и искусства. Директор Эрмитажа Михаил Петровский заявил, что не собирается из-за разразившегося скандала уходить в отставку. В России сегодня начинается очередной этап выплат компенсации гражданам, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. Средства, 10 миллионов евро, выделены германским фондом «Память, ответственность и будущее». Президент Грузии Михаил Саакашвили распорядился переоборудовать палаточные лагеря резервистов в стационарные казармы, чтобы при необходимости мобилизовать за 48 часов до 100 тысяч человек. Президент США Джордж Буш объявил о начале глобальной кампании по борьбе с коррупцией в развивающихся странах. Предполагается, в частности, отрезать доступ коррумпированным чиновникам к международным финансовым структурам.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. В Петербурге по звонку анонима обнаружены еще три экспоната из 221 пропавшего из Эрмитажа. Представитель ГУВД сообщил, что 10 августа предметы были изъяты из камеры хранения на Московском вокзале. Таким образом, обнаружены уже 16 пропавших из Эрмитажа экспонатов. Представители таджикской диаспоры в Петербурге готовы оспорить решение Верховного суда России в отношении приговора обвиняемым в убийстве Хуршиды Султоновой и подать апелляцию в Европейский суд по правам человека. Напомним, что 10 августа приговор городского суда Петербурга, согласно которому один из 8 обвиняемых был признан невиновным, а другие 7 виновны лишь в хулиганстве, был оставлен вышестоящей инстанцией без изменений. В Ленинградской области в настоящее время зарегистрировано около 30 действующих очагов лесных пожаров. По данным Северо-Западного регионального спасательного центра МЧС России, дым от горящих лесных площадей на территории Карелии Ленинградской области достиг северной части Эстонии, и его можно почувствовать в 150 километрах от границы. Начальник главного управления МЧС по Ленинградской области генерал-майор Владимир Кудрявцев отметил, что одной из основных причин пожаров стали учения и стрельбы Ленинградского военного округа в поселке Каменка и тренировочные бомбометания ВВС под Кингисеппом. Кроме того, не соблюдают меры предосторожности в лесу дачники, отдыхающие и арендаторы, заготавливающие древесину. Ассоциация «Северо-Западный альянс» участников алкогольного бизнеса «Алби» рассматривает возможность обращения в Конституционный суд России с иском на действия федерального правительства в части внедрения единой государственной автоматизированной информационной системы. Кроме того, рассматривается возможность подачи коллективного иска от членов ассоциации к правительству о возмещении ущерба, вызванного сбоями в работе системы, в результате чего с полок магазинов почти исчез импортный элитный алкоголь и вино. У здания консульства США 10 августа состоялся пикет против военных действий в Ливане. Всего собралось около 20 человек, в основном люди пенсионного возраста. Среди главных лозунгов были призывы остановить агрессию и убрать войска из Ливана. Петербургская тюрьма «Кресты» в ближайшее время может превратиться в офисное здание. Нынешних обитателей изолятора переведут в новое здание на окраине города. Проектом реконструкции крупнейшей в Европе тюрьмы уже заинтересовались немецкие инвесторы. Об этом сообщил директор Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин. По его словам, на средства, полученные от зарубежных инвесторов, планируется построить новый изолятор стоимостью в 500 000 рублей. Предполагается, что новая тюрьма будет отвечать всем современным требованиям. По словам Калинина, новый изолятор не будет находиться в историческом центре города. О судьбе крестов уже некоторое время назад стала поступать противоречивая информация. Говорят, что кресты станут музеем, другие предполагают, что изолятор превратится в развлекательный комплекс.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Игорь Курдин, капитан первого ранга, председатель Петербургского клуба моряков-подводников. Тема нашей программы – шестая годовщина гибели атомной подводной лодки «Курск». Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, прервалась связь. Игорь Кириллович, все-таки еще раз я вернусь к вопросу о политическом решении. Те семьи, которые, интересы которых защищал адвокат
Борис Кузнецов, они все-таки наставили, видимо, на вине конкретных, да, командиров. Нет, или что вот они, чего они хотят добиться?
Дело в том, что, Дмитрий, тут, значит, адвокат Борис Кузнецов в настоящее время представляет интересы 53 семей подводников, погибших на Курске. Остальные не заключали с ним договоры, но 53 — это практически половина членов семьи. Это право выбора каждого. Вот. Значит, они постоянно с ним встречаются, консультируются и состоят в прямой переписке, он их постоянно информирует. Потому что адвокат — это исполнитель воли своих подзащитных. Как они, значит, скажут ему, так он и действует уже своими юридическими методами. И на сегодняшний день никакой там, допустим, истерии никогда не звучало от родственников, допустим, призывы конкретно там посадить, там, наказать адмирала Попова, там еще Кураедова, еще кого-то. Этого никогда не было. Никто не жаждал крови и не требовал, но все требовали, значит, все-таки давайте расскажем правду. И вот очень два интересных момента я могу привести в качестве примера. Все знают, что вышла такая книга «Правда о Курске», а теперь уже бывшего генерального прокурора Устинова, и следом за ней вышла книга адвоката Бориса Кузнецова «Она утонула». Как, с подзаголовком «Правда о Курске, которую скрыл генпрокурор». Ну, как сказал Борис Аврамович, так и должно быть. Сначала выступает, значит, прокуратура, обвинение, а потом защита. Эти две книги, они не бесспорные, конечно, но тем не менее, я считаю, что в книге адвоката Бориса Кузнецова там как бы по полочкам все это дело разложено. И вот в своей книге бывший генпрокурор пишет, что они неоднократно обращались в официальные инстанции Соединенных Штатов с просьбой, значит, дать информацию о позициях американских подводных лодок на момент гибели Курска. Им не ответили вообще. И тогда мы, от имени родственников, я в частности, написал письмо президенту Соединенных Штатов. И вы знаете, он не ответил. И в ответе, если коротко, значит, содержались слова соболезнования и были заверения в том, что американские подводные лодки «Мемфис» и «Толедо» не причастны к этому инциденту. Я не говорю, что вот если он так написал, так и было, но мне ответили, а генпрокурору не отвечают. Что же такая же у нас почта в генпрокуратуре? Надо просто было воспользоваться услугами обычной, не дипломатической почты. Второй момент. В прошлом году, когда была пятилетняя годовщина гибели Курска, в одном из своих интервью бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов на вопрос корреспондента сказал: «Я знаю правду о Курске, но еще не пришло время ее рассказать». А почему же Генеральная прокуратура не обратила внимания на это заявление? Если Попов знает и никому не рассказывает, это не его личное частное дело. Это я могу выступать как эксперт, как комментатор этого, а Попов участник этого, скажем так, процесса. И этот человек, если что-то знает, тут же, допускай, среагирует прокуратура и скажет: а что же вы такое знаете, что вы нам не сказали? Потому что тогда возникает тот вопрос, который вы мне задаете. А не политическое ли это дело, и не сделали это все угодно какой-то политической ситуации? Я вам еще могу один пример привести. В первую годовщину гибели Курска задавали вопрос, кто как кому вот помогал, все. И я тогда честно сказал, что, вы знаете, вот Борис Абрамович Березовский, его фонд, значит, заявили после гибели Курска, что они окажут существенную материальную помощь детям, погибших на Курске. Речь шла о сумме в 10 тысяч долларов на каждого ребенка по достижению 16 лет. Так вот, до сих пор, хотя его офис в Москве давно закрыт, нам удалось разыскать его представительство на Украине, и по сегодняшний день все дети, погибших на Курске, родившихся после гибели Курска, по достижению 16 лет, получают компенсационную выплату из этого фонда, и уже даже не 10 тысяч долларов, эта сумма уже где-то порядка 13-14 тысяч, потому что нарастают проценты вот за эти 6 лет. То есть, каким бы ни был Борис Абрамович, но его фонд работает и свои обязательства выполняет. Вот такие примеры, связанные с трагедией, которая произошла 6 лет назад в Баренцевом море.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ленинградец Сергей. После такого явления в нашей стране, как Волкогонов, вы, наверное, можете и на флоте назвать несколько таких человек, но так получается, что Андреевский флаг – это символ соглашательства, так же, как триколор – это флаг измены. Неужели нельзя было как-нибудь удержать все-таки советский военно-морской флаг? Тем более, что милиция сегодня ветеранам не разрешает приносить его на массовые мероприятия в нашем городе.
Я, во-первых, с вами не очень согласен, потому что на всех мероприятиях, которые проводим мы, и на улицах, и в академии, в училищах у нас всегда присутствует советский военно-морской флаг, и никто никогда нам не запрещал с ним где-то появляться. И даже на эмблеме нашего клуба сочетаются два флага, Андреевский и советский военно-морской флаг. Все, я не знаю ни одного неуважительного случая отношения вот к этому флагу. И вы, с другой стороны, я с болью в сердце, будучи командиром атомохода подводного, когда происходила вот замена этих флагов старого военно-морского на новый Андреевский, конечно, для нас это было очень больно, потому что этот военно-морской флаг советский, он ничем себя не запятнал, никогда не спускался. И поэтому тогда это было вот на волне такой. Вот и триколор поставим, и Андреевский флаг. Ну, решение было принято, оно, ну, принято как принято. Но еще раз говорю, в нашей символике, у нас в клубе оба флага, вы можете к нам прийти, увидеть, что оба флага стоят рядом, и отношение к ним абсолютно одинаковое.
Скажите, вот если вернуться к заявлению о том, что не пришло еще время узнать правду о Курске, вы верите в то, что это время придет, и что какая-то действительно правда, не та, которая была официально озвучена, она возникнет?
Я не очень люблю стихи, но тут вот хочется так ответить. Жаль только жить в эту пору прекрасную, уж не придется ни мне, ни тебе.
И еще один такой момент. Курск случился в 2000 году. И, ну, если так можно сказать, это была трагедия. Все-таки и то, что происходило затем, да, 11 сентября, Беслан, ну, такие действительно трагедии, которые потрясли не только страну, но и мир. Они были сотворены уже человеческими руками, то есть террористами. Не забывается ли вот такие трагедии, как Курск, именно еще из-за того, что пришли новые угрозы, и что то, что какие-то трагические случайности действительно как-то отходят на задний план?
Ну, спорный вопрос такой, и для меня это не всегда тоже понятно, я тоже много думаю на эту тему, но дело в том, что Курск, в отличие от всех других трагедий, это была национальная трагедия, которая вот настолько высветила все, что тогда было, и в какой-то мере неспособность уже вооруженных сил, значит, нет системы обеспечения, нет системы спасения. Она высветила многих людей, которые врали нам в глаза и потом долгое время оставались на своих постах и не понесли за это никакой ответственности. Вот до сих пор продолжают, так сказать, служить и работать. Вот говорил человек, врал, вот я его лично встречаю, спрашиваю, почему ты так говоришь? А мне приказали, я говорил. Не читали, я говорил. Но это была, еще раз говорю, национальная катастрофа. Я не знаю такого человека, который, наверное, не отходил от экранов телевизора. Все смотрели, слушали, потому что вся эта трагедия происходила фактически на наших глазах, начиная вот от гибели лодки и кончая через год, когда ее поднимали. То есть нет такого человека в стране, который не знал бы об этой трагедии, как это все происходило. Все остальные трагедии проходили, но как-то они забывались. Это, наверное, феномен такой, который надо обсуждать с учеными, со специалистами. Почему? Так, почему мы до сих пор помним Курск и уверен, что будем помнить еще долго? Потому что вот для меня это, и я думаю, наверное, все-таки я прав, что это была национальная катастрофа.
Спасибо. Мы продолжим беседу с гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Великобритании задержаны 24 подозреваемых в подготовке терактов на борту авиалайнеров. Россия предложила свой проект резолюции о гуманитарном прекращении огня в конфликте Израиля с группировкой «Хезболлах». В Подмосковье военная прокуратура возбудила уголовное дело против офицера, до смерти избившего солдата. Президент России Владимир Путин распорядился провести комплексную ревизию музейного фонда страны после краж экспонатов из Эрмитажа и Российского госархива литературы и искусства. В России сегодня начинается очередной этап выпуска
выплат компенсации гражданам, пострадавшим от нацизма в годы Второй мировой войны. В Иерусалиме убит итальянский турист. На него с ножом напал молодой араб. Мотивы преступления неизвестны. Жертвами взрывов и нападений в Ираке в четверг стали по меньшей мере 55 человек. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Игорем Курдиным, капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба моряков-подводников. Также продолжаем принимать телефонные звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Товарищи и господа, здравствуйте. Знаете, когда я впервые услышал о Курске, то вот первое ощущение было, вот по сравнению с ельцинскими многими проклятыми временами, но только не мной, вот это вот поток какой-то беспардонной лжи. Я понял, что пришли совершенно другие люди. И у меня тогда вопрос, ну, к обоим, к вам. Как по-вашему, если бы Курск, вот такая вот трагедия произошла бы сегодня, много мы бы узнали? Спасибо.
Вы знаете, вот история... Один из принципов изучения истории, который говорит, что было бы, если было бы вот так, а не так. История оценивает только то, что было на самом деле, и не допускает таких предположений. Но поскольку мы не историческое, не обсуждаем, вот, так сказать, не с точки зрения исторической науки, трудно сказать, что бы говорили сейчас и как бы себя вели, но я очень надеюсь, что высшее руководство страны не допустило бы тех ошибок, которые оно допустило в те дни, в первые буквально вот три дня катастрофы на Курске. Наверное, сейчас трудно представить, что президент продолжал бы свой отпуск в Сочи, и Сочи высказывался в то время, когда одна из лучших подводных лодок страны терпит катастрофу в Баренцевом море. Это выглядело, конечно, не очень красиво. Я думаю, такие уроки, значит, они извлечены.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Добрый день. Я как раз и хотел спросить ваше отношение вот к этой сочинской пресс-конференции, когда включили камеру, а включили ее немножко раньше по времени. И были видны оживленные, веселые, улыбающиеся лица. Там Примаков смеялся, Путин улыбался. И только потом, видимо, уже включили звук и пошла пресс-конференция. То есть поведение президента было, конечно, совершенно безобразным в эти дни. Потом он уже как-то немножко опомнился и понял, что надо что-то делать, и начал заниматься этим делом. Вообще, конечно, скверная у нас власть и варварская страна языческая. Спасибо.
Ну, мы с вами тут живем, поэтому какие мы такая страна. А то, что вы сказали перед этим, ну, что я могу сделать? Я абсолютно с вами согласиться.
Вы сказали, что извлечены уроки, ну, по крайней мере, можно надеяться на это. Можно ли сказать, что вот эта вот гибель подводной лодки сыграла положительную, ну, в кавычках, конечно, роль для всего военно-морского флота, то есть стали обращать внимание на положение служащих на флоте людей, на ситуацию с кораблями, лодками и так далее. Что-то изменилось в лучшую сторону после этого?
Будем считать, что да, изменилось. Мне теперь приходится опять достаточно часто бывать на действующем флоте. Приведу вам только один обывательский пример. Когда погиб Курск, командир Курска Геннадий Лячин получал 6000 рублей. По тем временам это была зарплата, если не ошибаюсь, порядка там $300. Теперь командир такого же корабля получает зарплату, значит, более $1000. Это уже, наверное, хорошо. Это мало. Американский командир получает 12 тысяч. Но в наших условиях, безусловно, недостаточно, но хотя бы что-то. То есть я был и в гарнизонах, которые служил раньше, они уже не производят впечатления, значит, полузаброшенных, там, полузабытых деревень. Там люди служат, у людей появился блеск в глазах. Я был на своей подводной лодке, это современная лодка, которая прошла модернизацию, и увидел, что она находится в состоянии далеко не худшем, а в некоторых вопросах, ну, я как командир, поверьте, могу оценить. Мне было приятно, в каком, как содержится корабль, какие люди там еще служат, те, которые служили со мной. То есть вот это уже что-то появилось. Конечно, вот я не понял вопроса предыдущего радиослушателя, когда он как-то так отозвался в ельцинских временах. Вот конец 80-х, начало 90-х, при так называемом, значит, президенте, не хочу даже называть его имя, дело в том, что был, произошел такой провал, результаты которого будут ощущаться и сейчас, еще несколько десятилетий. Мы сейчас закладываем новые лодки, но строить мы их будем долго, потому что вот то, что тогда провалилось, это еще надо долго и долго восстанавливать. И новые проекты, они сейчас идут очень и крайне тяжело, потому что вся эта структура, вся она сейчас только тут начинает отлаживаться и со скрипом, но медленно хотя бы сдвинулась вперед. Поэтому я считаю, что на сегодняшний день флот боеспособен, и способен выполнять те задачи, значит, которые перед ним ставятся. Но проблем на флоте было и есть много, но как и, наверное, во всей стране.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Добрый. Между прочим, Тони Блэр сейчас отдыхает на известных островах и не собирается возвращаться в Лондон в связи вот с такими событиями, которые там происходят сейчас. А что касательно вот Курска, вы сказали, что нет системы спасения, не было на тот момент, когда эта трагедия случилась. А сейчас, прошло 6 лет, что-нибудь в этом плане поменялось, улучшилось? Спасибо.
Значит, если вы помните, в прошлом году, в августе месяце, у нас произошла тоже, слава богу, не катастрофа, потому что это не закончилось гибелью. Батискаф АС-28 потерпел аварию на Тихом океане, и для его спасения его экипажа были задействованы международные средства, в частности, и Япония, Соединенные Штаты, и конкретно спасательную операцию провели английские наши коллеги. После этого было принято решение о закупке спасательных комплексов типа «Пантера». Когда меня спрашивали, я выступал как бы против, как бы почему. Потому что закупать за рубежом средства спасения для военных нужд не совсем правильно. Потому что, не дай бог, во время какой-то конфликтной или тем более военной ситуации нам эти комплексы никто, значит, содержать и обслуживать помогать не будет. Мы должны создавать свои. Значит, ну, я считаю, тем не менее, было принято решение закупить один комплекс «Пантера». Он закуплен, он находится у нас здесь, значит, под Петербургом, в центре, который занимается его обслуживанием. То, что один комплекс купили, он есть, и он готов к использованию. Мобильные средства его доставки есть на любой флот. И вот это уже хорошо. Я знаю, что идут разработки новых уже самостоятельных комплексов. То есть по-умному стали подходить к решению этих вопросов. Вот. То, что тогда было в 2000 году, вот я вам хочу сказать, что просто системы аварийно-спасательное обеспечение тех учений, ее просто не было. Она даже не предусматривалась. И никто за это не ответил. Спорный вопрос, можно было спасти, нельзя, по нормативным документам, вот сколько надо было идти. Это все такая казуистика такая, значит, можно, нельзя. А никто не задал вопрос, а чем спасать-то было? Так вот, чем тогда не было? Сейчас уже, слава богу, есть, появляется, заложен на адмиралтейских верфях у нас первый головной спасатель, Белоусов, вполне приличный спасатель со всем оборудованием, которое будет на высоком международном уровне. Понимаете, это спасатель, он не будет стоять без дела. У нас, к сожалению, аварийные ситуации с гражданскими судами и не только с нашими. То есть он будет задействован, он будет привлекаться, а спасательные операции, они очень дорогие. То есть нам выгодно иметь хорошую спасательную службу на море. Вот. Отдали бы ее еще в ведение МЧС, вот мне такое, я не знаю, но у меня такое впечатление, как у, наверное, у многих, знаешь, что вот МЧС единственная структура, которая работает четко и бесперебойно. Вот отдайте туда подводные лодки, может, толку больше будет.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Скажите, пожалуйста, вот много было сообщений о происшедшей, так сказать, возможно, столкновение с чужим кораблем, в частности, с американской подводной лодкой. Вот насколько это серьезно?
Ну, знаете, у меня есть мои коллеги, и это профессионалы высокого уровня, они тоже вот считают, что такая версия допустима. Моя личная версия, которую я не настаиваю, так сказать, я как человек, может быть, способен ошибаться, но, судя по тому, что знаю я, поверьте, я знаю достаточно много, и вместе с адвокатом Борисом Кузнецовым я просматривал уголовное дело и различные экспертизы, те, которые проводились и независимо. Я считаю эту версию несостоятельной. В качестве доказательства вот моего личного могу привести то, моя лодка, которую я когда-то командовал, в это же время, уже с другим, естественно, командиром, находилась в Баренцевом море, значит, на стартовой позиции, готовился выполнять ракетную стрельбу. И в 11.32 значит, лодка получила такой мощный гидродинамический удар, что люди попадали с ног, они предположили, что они столкнулись с каким-то подводным объектом, но они не смотрелись, оказалось, что все нормально. И уже потом они узнали, что это был взрыв на Курске. Дистанция в этот момент между моей лодкой, которая сопоставима с Курском по водоизмещению 18 тысяч тонн, была 85 миль. То есть любая лодка, английская или американская, которая находилась в нескольких там десятках, сотнях метров от Курска в момент второго взрыва, для нее этот взрыв был как взрыв огромной глубинной бомбы. Она легла бы рядом. Понимаете? То есть вот и никуда бы лодки, как говорит, она потом тихонько отползла там в норвежские там фьорды. Лодки по дну не ползают, значит. Не приспособлены. Поэтому я считаю, мое личное мнение, опять же, что столкновения не было, да и если бы оно и было, мы имели 24 столкновения под водой за годы холодной войны. Оно никогда не приводило к тяжелым последствиям.
У нас остается буквально меньше минуты. Последний вопрос. Много говорят о реформе в вооруженных силах. По вашему мнению, идет ли эта реформа на флоте? Я имею в виду не материальную все-таки поддержку и помощь, да, а именно реформу.
Реформа, она включает все, и материальную, и моральную, и техническое обеспечение. Да, новые корабли заложены, они строятся. Ну, двигаются, вот что, движение есть. Если бы было на флоте все плохо, то мы бы, наверное, тоже сейчас говорили об этом. То, что в части нас касающееся, это же вопрос, в общем, составляющий военную, государственную тайну. Мы сюда ни в коей мере не влезаем. Но у меня такое ощущение, что медленно, не так быстро, как бы хотелось, но все-таки положение дел на флоте, значит, стабилизируется. Не хочу сказать улучшается, но стабилизируется.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Игорем Курдиным, капитаном первого ранга, председателем Петербургского клуба моряков-подводников. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Время и мир. Четверть века с персональным компьютером». К 80-летию Фиделя Кастро. Секрет советского мифа. Украинские правозащитники о переменах в милиции. И американский изоляционизм. Клеймо или явление. Ведущая программы Ирина Лагунина. Слушайте сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Мы знаем, что террористы и смертники стремятся слиться с мирным населением.
Столбик термометра преодолел отметку 40 градусов практически во всех субъектах Южного федерального округа.
Генеральный прокурор навлек позор на всех нас, на Киргизию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Преступники перепилили решетку, благополучно переползли тюремный двор, перелезли через забор.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.